31 по 63.
جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا.
В садах вечности, который обещал милостивый своим рабам, не видевшим их воочию, воистину, обещанное им исполнится. Они не услышат там речей суетных, а только слово «мир», и им там уготовано пропитание утром и вечером. Это рай, который по нашей воле получит во владение тот из наших рабов, кто благочестив. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
На пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Мир и благословение Аллаха, посланника его Мухаммаду и его пречистому и непорочному семейству. Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство. И приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. По милости Всевышнего и с его помощью мы приступили к комментированию 23-й суры Священного Корана, которая называется «Муминун». Друзья, давайте послушаем первый и второй аяты суры «Муминун» в исполнении профессионального чтеца священного Корана мастера Миншави, после чего мы их прокомментируем. Итак, сура «Муминун», аяты 1 и 2.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кад афлахаль-муминун. Аллазина хум фи салатихим хашиун.
Воистину блаженны верующие, которые смиренны при совершении молитв. Закончив комментирование суры Хадж, в этой передаче мы приступим к изучению следующей суры Муминун. В этой неспосланной в Мекке суре 118 аятов. Первый аят суры описывает особенности верующих людей, после чего повествует о таких пророках, как его светлость Ной, Худ, Моисей, Иисус и их народах. Первый аят одним коротким предложением ясно описывает спасение верующих как в этом мире, так и в ином. Фаллах означает устранение трудностей для достижения цели, которые послужат причиной победы и спасения. Верующие, уповая на Бога, в соответствии со своими возможностями, стремятся в достижении цели и побеждают в рамках этого мира. Однако свое вознаграждение они полностью получат в ином мире, когда будут одарены Божьей милостью, находясь среди чистых душ в вечном рае. Следующий аят, говоря о смиренности во время намаза, указывает на те особенности, которые приведут верующих к спасению и освобождению. Смиренный, совершающий намаз, не считает намаз обязанностей тяжелой ноши на своих плечах, напротив, разговор с Богом для него приятен и сладок. Все верующие читают намаз, однако для спасения и освобождения требуется смирение во время его прочтения. Ведь намаз, совершенный со смирением, служит причиной искоренения гордыни и высокомерия в человеческой сущности, а также становится основой проявления мудрости и нравственных совершенств в человеке. Смиренность перед Всевышним проявляется даже во внешнем облике молящегося, демонстрируя тем самым его этикет. Давайте посмотрим, какие наставления мы извлечь для себя из этих аятов первого и второго. Верующий побеждает как в этом мире, так и в мире ином, несмотря на то, что неверующий в этом мире выставляет себя на показ. Вера без намаза неполноценна, поскольку настоящий намаз воспитывает в человеке смирение и покорность. Друзья, давайте послушаем 3-4 коранические аяты суры Муминун, после чего мы их прокомментируем. Итак, аяты 3-4 суры Муминун.
«Валлазина хум аниллагви муридун, валлазина хум лиззакати фаилун».
«Которые избегают всего суетного, которые вносят закат». Верующие не ограничиваются поклонением, намазом, зикром и молитвой. Они всегда думают о нуждающихся, делясь частью своего имущества с ними, как в виде хомса и заката, так и в виде садаке и инфака. Естественно, что верующий в Бога человек видит, что мир обладает целью и собственной программой, не проводя время даром. Как много дозволенных дел не приносит пользу отдельно взятому человеку, семье или обществу, становясь бесполезной тратой времени и средств. Верующий человек должен держаться подальше от таких бесполезных занятий. Даже если он столкнулся с человеком, который занимается подобными бесполезными делами, ему необходимо вежливо отдалиться от него. Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих аятов 3 и 4. Поступки и слова верующих должны быть логичными, они должны держаться вдали от бесполезных дел. Поклонение Создателю не должно становиться причиной отдаления от его рабов. Другими словами, помощь нуждающимся и обездоленным является частью веры в Бога. Друзья, давайте послушаем 5, 6 и 7 коранические аяты суры Муминун, после чего мы их прокомментируем. Итак, аяты 5, 6 и 7 сура Муминун.
«Валлазина хум ли фуруджихим хафизун, илля аля азваджихим ау ма малакат أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون
которые не имеют сношений ни с кем, кроме как со своими женами или невольницами, за что они непорицаемы. А те, кто возжелает сверх того, приступают через дозволенное. В этом аяте, вслед за смиренностью в намазе, уплатой заката, отдалением от бесполезных дел, одной из важнейших особенностей верующих является их целомудрие. В аяте сказано, контроль над влечением и отдалением от любых незаконных отношений является частью веры в Бога. Верующие могут удовлетворять свои половые потребности только путем законного брака и верных супружеских отношений, а от удовлетворения влечения другими путями строго воздерживаться, поскольку подобный поступок является посягательством на человеческую природу и религиозные знания. В отличие от некоторых христиан, которые считают брак неблаговидным поступком, запрещаем монахам и священникам вступать в брак, Коран для удовлетворения естественных потребностей людей предлагает более рациональное решение. В этих аятах сказано, если человек будет удовлетворять свои потребности, находясь в законном браке, он не будет наказан и порицаемым. Никто не имеет права его укорять. Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих аятов 5, 6 и 7. Целомудрие является необходимой частью веры в Творца, поэтому любая незаконная связь несет за собой ослабление веры. Ислам – религия равновесия. Она не дозволяет свободу половых отношений, но и не запрещает половые отношения, ограничивая их лишь здоровыми отношениями между законными супругами.
Иран – волшебная страна.
Именем Всевышнего Аллаха мы приветствуем дорогих слушателей, поклонников ирановедения в цикле радиопередач «Иран – волшебная страна». Друзья, в продолжение знакомства с провинцией Фарс сегодня мы совершим экскурсию в центр провинции Шираз, который издревле считался центром иранской культуры и цивилизации, чтобы поглубже ознакомиться с его историей и историческими памятниками. Оставайтесь с нами. Город Шираз, центр провинции Фарс на юго-западе Ирана, расположен на высоте 1486 метров над уровнем моря у подножья Загросских гор и в 919 километрах от столицы Ирана – Тегерана. Шираз причисляется к крупнейшим и красивейшим городам Ирана и своими историческими памятниками и ласкающими взор пейзажами всегда привлекает к себе внимание многих людей, как внутри страны, так и за рубежом. Для некоторых людей название Ирана ассоциируется с Ширазом. Население этого города, согласно переписи Центра статистики Ирана, превышает 1,7 миллиона человек. Город Шираз раскинулся на одноименной зеленой равнине прямоугольной формы с приблизительной площадью 40 на 10 километров – Ширазская равнина протянулась на предгорьях Загроса с запада на восток. На западе равнины пролегают источники и подземные воды. На востоке равнины расположено соленое озеро Махарлу площадью 200 квадратных километров. Эту прелестную равнину окружают довольно высокие горы. Шираз славится относительно мягким, умеренным климатом и регулярными сезонами. Эта область с древних времен имела большое значение и авторитет, а его название упоминается в найденных в Персополе эламских скрижалях. При Ахеменидах Шираз располагался на перекрестке дорог из города Шуш, древней Сузы, столицы эламитов, в Персополь и Пасаргады. А при Сасанидах через Ширазскую равнину проходили пути сообщения таких важных городов, как Бишапур, Гур и Истахр. Разумеется, что такая плодородная местность, хорошим климатом и особым стратегическим положением не могла не привлечь внимание завоевателей и стратегов. Обнаруженные археологами документы и памятники доказывают, что история Шираза восходит к доисламским временам. Хранящие ныне в Метрополитенском музее в Нью-Йорке исторические объекты, посуда и монеты свидетельствуют о величии Шираза при Селевкидах, Аршакидах и Сасанидах. В 1933 году в восточной части Персополя, известной под названием Хазане, при археологических раскопках было обнаружено около 30 тысяч глиняных досок, на которых клинописью и эламитским письмом изложена информация о месте жительства рабочих из Шираза. Эти скрижали датируются 496 годом до нашей эры. С обнаружением глиняных скрижалей и после изучения их специалистами по клинописи стало ясно, что рабочие из этого города зарабатывали, участвуя в строительных работах в Персополе. Дорогие слушатели, хотя античность Шираза восходит ко временам Ахеменидов, его слава и авторитет в постисламский период тоже заслуживает особого внимания. В эту эпоху Шираз расширился и четырежды избирался столицей государства. Впервые в XI веке при Дейламитах, а позднее при Атабеках Фарса в XIII-XIV веке Шираз становился столицей страны. От каждого периода в этом городе до нас дошли ценные исторические памятники. После пришествия ислама Шираз стал центром культуры, литературы, науки и мистицизма. Прославился множеством школ, библиотек и мечети. В этом городе с научно-художественными традициями на свет появились великие ученые, поэты и мистики. Два величайших персидских поэта Саади и Хафиз жили в Ширазе в XIII и XIV веках. Их сборники стихов в сокровищницу персидской и мировой литературы входят. Уместно отметил, что Шираз – это не только город таких чарующих поэтов, как Хафиз и Саади, а родина плеяды выдающихся деятелей культуры, мистиков и поэтов, таких как Ибн Сибуя, Ибн Мукафа, Кутбедин Ширази, шейх Рузбехан и многих других, и поэтому с древних пор Шираз получил прозвище Дар-аль-Ильм, то есть «Дом науки». В современную эпоху Шираз, находясь на пересечении главнейших путей сообщения, соединяющих север и юг, восток и запад Ирана, пользуется особым географическим и стратегическим положением. Наличие авторитетных университетов и институтов поставило этот город в число самых научно важных городов Ирана. В вузах провинции Фарс и, в частности, Шираза обучаются тысячи студентов в разных отраслях – инженерного и строительного дела, медицины, гуманитарных и исламских наук, что позволяет им проявлять инициативу и новаторство в разных научных отраслях. Поэтому время от времени мы становимся свидетелями оригинальных изобретений и нововведений ширазских ученых в производстве промышленного и сельскохозяйственного машинного оборудования. Ощущается прогресс в медицине. Ныне специализированные больничные центры в городе Шираз проводят успешные операции, например, по трансплантации роговицы глаза, печени, костного мозга, сердца и ушной улитки. Хорошо оснащенные лечебные центры провинции Фарс и, в частности, Шираза, ежедневно принимают тысячи больных не только из Фарса и соседних провинций, но и из соседних стран, включая страны зоны Персидского залива. В последние десятилетия в провинции Фарс наблюдается значительное развитие электроники, металлообрабатывающей и энергетической промышленности. В силу многочисленных электронных фабрик Шираз стал важным электронным полюсом в Иране. Дорогие слушатели, достопримечательности провинции Фарс не ограничиваются вышеперечисленным. Помимо многочисленных промышленных заводов, университетов, вузов и культурных центров, город Шираз с точки зрения исторических памятников и объектов паломничества занимает особое место среди других городов Ирана. Так что благодаря своему разнообразию и множеству культурно-исторических памятников он зарегистрирован организацией ЮНЕСКО в списке избранных центров культуры в мире.
Цветы и фрукты Ирана. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Здравствуйте, дорогие слушатели, любители передачи «Цветы и фрукты Ирана». В сегодняшнем выпуске мы расскажем вам об абрикосовом дереве. Выращивание этого вкусного и полезного фрукта началось еще за 3 столетия до нашей эры в Китае. Из этой страны оно было вывезено в другие районы Азии и в Европу. В Пекине и поныне встречаются дикорастущие виды этого растения. Это фруктовое растение выращивается в Иране и в других районах мира. Абрикосовое дерево достигает от 3 до 6 метров в высоту, имеет простые сердцевидные листья желтовато-зеленого цвета с острым концом. Цветки крупные, белого или красноватого цвета, состоят из 5 лепестков и многочисленных тычинок. Плоды дикорастущего абрикоса небольшие и не вполне приятные на вкус. Однако культивированные виды этого растения приносят крупные и вкусные плоды желтого цвета. Внутри плода расположена косточка среднего размера длиной 3 см и шириной 1,5 см. Ядро косточки имеет сладкий, порой горький вкус. Сладкие ядра имеют приятный вкус, однако горькие вредны ввиду наличия в них циановой и синильной кислот. Плоды абрикосового дерева абрикосы используют как в сыром виде, так и в виде варенья и компота. Наличие в абрикосе витамина А способствует укреплению слизистых оболочек кожи, волос и зрению. Кроме того, наличие в абрикосе витамина С способствует укреплению организма, развитию детей, росту сопротивляемости организма. Абрикосы полезны для больных, страдающих суставными болями, ибо содержат в себе салициловую кислоту. В современной медицине эту кислоту используют в виде пилюль и капсул для лечения ревматизма, суставных болей. Свежие абрикосы помогают при неинфекционных поносах и наоборот. Сухие абрикосы оказывают обратное воздействие, то есть применяются как слабительное. В Иране сушеные абрикосы используют как сладости или аджиль. Поджаренные соленые фисташки, фундук, очищенные земляные орехи, миндаль, горох, тыквенные семечки и семечки дыни называются аджилем. Абрикосом лечат малокровие. Абрикосовое масло также отличается целебными свойствами. Употребление 5 граммов масла сладких ядер абрикосовых косточек устраняет сухость в глотке. Кроме того, абрикос смягчает сухую кожу. Для этого следует приложить к лицу абрикосовые половинки внутренней стороной. Горькие яды абрикосовых косточек и их масло служат средством для наружного использования. Необходимо знать, что неспелые абрикосы трудно перевариваются и вредны для людей со слабым пищеварительным трактом. Надеемся, что сегодняшняя передача удостоилась вашего внимания, дорогие слушатели. На следующей неделе мы познакомим вас с другим фруктовым растением. Всего вам хорошего!
Небесные суры.
Автор комментария «В тени Корана» отмечает, что у всех людей есть разные органы и части тела. Все они общие для всех людей. Люди отличаются друг от друга своим личным характером. По аналогии с этим, суры Корана, несмотря на многие общности, отличаются друг от друга по своей сути. У каждой суры есть отдельная личность. Каждая сура ниспослана при особых условиях. Воистину, Коран ведет людей наиболее прямым путем. Сура «Путешествие ночью», аят 9. Коран – это яркое светило, под лучами которого можно освободиться от невежества и темноты, достичь совершенства. Коран изображает для человека общественные и экономические отношения, политические системы, нравственные, религиозные и воспитательные программы для достижения здорового, счастливого общества. И, по своему взгляду, Коран – это наиболее прямой путь. Аллах в аятах 41-42 суры «Разъясненные» говорит: «Воистину, Коран – великое писание. Не коснется его ложь с какой бы то ни было стороны, он ниспослан мудрым, хвалимым». Коран – это книга с незыблемой основой и мощными аргументами. Его содержание глубокомысленно и всестороннее. Его учение ниспослано мудрым создателем Вселенной, хранителем сущности человека. История свидетельствует о том, что кроме Корана нет другого писания, которое могло бы повлиять в такой степени на своих сторонников. Сегодня эта небесная книга в короткое время уничтожает декадентскую невежественную культуру, разжигая повсюду свет единства и познания.
сегодняшней программе мы, стараясь поближе познакомиться с этой божественной книгой, представляем другие черты коранических сур. Оставайтесь с нами. В связи с сурами Корана ряд толкователей считает, что каждая сура имеет отдельный характер. Толкователь Корана, автор комментария «В тени Корана», говорит, что у всех людей есть разные органы и части тела. Все они общи для всех людей. Люди отличаются друг от друга своим личным характером. По аналогии с этим, суры Корана, несмотря на многие общности, отличаются друг от друга по своей сути. У каждой суры есть отдельная личность, каждая сура ниспослана при особых условиях. Один из вопросов, который имеет значение в представлении коранических сур, это познание мекканских и мединских сур. Эксперты и толкователи Корана разделили суры Корана на две группы – мекканские и мединские. Несомненно, познание мекканских сур и аятов и их различение от мединских сур и аятов вносит большой вклад в познание истории ислама, правильное понимание аятов Корана, исламских учений и предписаний. Мекканскими называются суры и аяты, которые были ниспосланы до хиджры пророка Мухаммада, да благословит Аллах его и род его, из Мекки в Медину. Мединские суры – это суры, которые были ниспосланы пророку уже после переселения. Ряд толкователей Корана считают критерием разделения сур и аятов Корана на мекканские и мединские время ниспослания, другие – место ниспослания. На этот счет существуют разные взгляды. По мнению исследователя Корана доктора Хашимзада Хариси, один из способов опознания мекканских и мединских сур – это понимание содержания и смысла аятов и сур. Он придерживается мнения, что по типу проповеди, содержащейся в Коране, можно понять, какая сура мекканская, а какая мединская. В книге «Познание Корана» Хариси пишет: «Суры, в которых Бог обращается со словами «О люди» и «О дети Адама», обычно являются мекканскими, поскольку в то время жители города Мекка не верили в Бога, и Аллах называл их потомками Адама. Однако суры, в которых говорится «О вы, которые уверовали», обычно считаются мединскими, поскольку в городе Медине жили уже верующие люди, мусульмане». Несмотря на это, толкователь священного Корана эрудит Таба-Табаи об этом пишет: «Единственный путь распознания, является ли сура мекканской или мединской, заключается в размышлении о ее содержании и сравнении содержания аятов с ситуацией до переселения пророка или после него». В общем, 86 сур священного Корана ниспосланы в течение 13 лет проживания пророка в Мекке. Мекканские суры и их аяты обычно короткие. В этих сурах Бог отвечает на интеллектуальные вопросы язычников, отвергая их идолопоклоннические и извращенные представления о Боге и дне воскрешения. Мекканские суры отличаются также по таким литературным критериям, как рифма, поэтичность или прозаичность. Они прежде всего обсуждают фундаментальные вопросы ислама, такие как монотеизм, пророческая миссия и загробный мир, агитация нравственных добродетелей или познание бытия. Многие аяты священного Корана были ниспосланы после хиджры пророка ислама в Медину. Общие условия общества и положение населения в Медине отличались от тех, кто жил в Мекке. В Медине было построено первое государство на основе ислама. Мусульмане получили новую силу, и их слабость постепенно превратилась в мощь. В этом городе жили группы верующих и мунафиков с разными интеллектуальным мышлением и социально-политическими представлениями.
Именно поэтому в этом городе происходили разнообразные события. Формирование нового исламского государства, ситуация в городе Медина, а также вражда и растущий протест противников пророка на Аравийском полуострове привело к различиям в форме и содержании мединских и мекканских аятов. Ряд мединских аятов Корана обсуждает интеллектуальную борьбу пророка с язычниками и еретиками или войны и битвы армии ислама с непокорными врагами. В мединских сурах приводятся различные политические ситуации, заговоры мунафиков, раскольников, иногда столкновения между пророком и мунафиками. Таким образом, в мединских сурах можно найти многие основные принципы, обсуждающие потребности человеческого общества. Мединские суры, как правило, длинные. Здесь следует отметить некоторые обстоятельства краткости или продолжительности сур Корана. Большинство коротких сур Корана и также ряд сур со средней длительностью были ниспосланы за один раз. По-иному дело обстоит с длинными сурами. Большинство аятов длинных сур были ниспосланы постепенно, а потом собрали их в одной суре. В некоторых случаях середина длинных мединских сур помещали мекканские аяты и наоборот. Мекканские суры иногда состоят из одного или нескольких мединских аятов. Такие суры называют смешанными. В конце очередного очерка о сурах Корана надо отметить, что во времена пророка, несмотря на недовольство язычников и вражду некоторых арабов с кораническими учениями, Коран остался вечным писанием с его неподражаемыми аятами. Семья пророка также охарактеризовали учение этой бесподобной книги как самый прямой путь и наилучшее мерило для различения добра и зла.
История одежды в Иране. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы вам представим информацию об одежде во времена медиан и персов, которая охватывает некоторые из характеристик вкуса, стиля того времени. Последние мигранты в первом тысячелетии до нашей эры, которые вышли на иранское плато из степи России во время сильного мороза, были родственниками Медии и Персии. Франсуа Буше в книге «История одежды Запада» приводит исследование, указывающее, что медиане и персы жили на землях с хорошим климатом и из-за внезапного мороза были вынуждены мигрировать, и, следовательно, использовали теплую одежду. Джеймс Ливер в книге «История одежды» пишет: «Персы в VI веке до нашей эры победили вавилонскую цивилизацию по очень простой причине, так как, живя в холодных климатических условиях, имели теплую одежду. Одежда за счет климатических условий быстро изменялась, и появилась рубашка. Кроме использования шерсти, в одежде использовался натуральный шелк, который поставлялся через шелковый путь из Китая. Медиане значительную часть культуры одежды переняли от ассирийцев. Особенно это заметно в женской одежде, которая была дворцового типа, отличавшейся роскошью и убранством. Женский и мужской костюм состояли из рубашки, брюк, куртки, обуви и ремня. Ксенофонт отмечал, что больше фиолетового цвета присутствовал в одежде медиан. Но также были обнаружены вещи времени медиан в районе Бехбахан на юго-западе Ирана, которые отличались простым покровом и убранством, схожими на стиль одежды эламского периода. Но общие черты одежды все же были до ахаменидского периода. Рисунки, обнаруженные на каменных плитах, носят изображение женщин в коротких юбках или же блузах с короткими рукавами и длинными юбками с бахромой по низу. Уилл Дюран считает, что присутствие вуали в одежде медиан и ахаменидов считается отличительным моментом, что Иран может стать основным источником распространения хиджаба в мире. В этом контексте он пишет: «Бедные женщины были вынуждены работать среди людей, чтобы сохранить свою свободу, использовали хиджаб. Также замужним и богатым женщинам не было позволено показываться постороннему человеку, даже отцу или брату мужа. Также богатая женщина передвигалась только на ручных носилках. До сих пор не обнаружено из Древней Персии лицо ни одной женщины или упоминание ее имени в каком-то историческом документе». Многие исследователи не согласны с Дюрантом и считают, что отсутствие образа женщины нельзя считать доказательством изоляции женщин той эпохи. Женская и мужская одежда медиан была одинакова и отличалась друг от друга только головными уборами. В целом использование украшений, таких как серьги, браслеты, золотые перчатки, ожерелья, нарукавные повязки, кольца и булавочные заколки, было символом статуса и власти, и их использование среди мужчин и женщин было обычным явлением. Даже мужчины носили ремни с серебряными украшениями и драгоценными камнями. Также края юбки украшались декоративными колокольчиками. Женщины использовали украшения, такие как ожерелья, серьги, золотые перчатки, повязки и декоративные подвески и так далее. Рисунки, найденные в различных местах, таких как Хасанлу, Хафтвантопе и Завие первого тысячелетия до нашей эры, показывают разнообразие ювелирных украшений среди женщин. Доказательства, оставленные со времени Мидии, указывают на наличие рисунка на ткани и текстильных изделиях. Например, на золотом барельефе молящегося человека в брюках изображены три птицы. Это указывает на прогресс текстильной промышленности в этом вопросе. Обнаруженный в Джейхуне, в настоящее время этот экспонат хранится в музее Великобритании. Другим примером в этой области – кубок с Греции и другие работы, которые изображают иранскую военную одежду. На них иранские военные носят брюки, что отражает эволюцию текстильной промышленности в Древней Персии. При медианах в ходу был лен, хлопок и шелковые ткани различных текстур. Доктор Алириза Хикмат в книге «Образование в Древней Персии» пишет: «Древние иранцы в текстильной промышленности постепенно нашли свои навыки и передавали знания поколениям. При медианах произошел скачок в развитии этой промышленности. Иран создал высокого качества ткань, что со всех концов мира приезжали люди». Геродот, греческий историк в V веке до н.э., пишет: Ухаштаре был первым, кто ввел понятие армейской формы и разделил на две группы лучников и всадников. Он пишет: «У воинов были шляпы-тиары, разноцветные туники с рукавами, железные доспехи, брюки, которые покрывали полностью ноги, плетеный щит, стрелы и копья, луки разных размеров, а также ремень для кинжала, меч на правой стороне присутствовал в костюме военного». Тщательные рисунки с мельчайшими подробностями, дошедшие до наших времен, дают возможность рассмотреть особенности освещения войны и представить это оружие, а также костюмы того времени.
We'll be right back.
Фарси.
Для вас. Здравствуйте, дорогие слушатели! Добрый вечер! Мы очень рады тому, что вы слушаете нас. Наверное, вы помните, что родители Рамина приехали в Тегеран. У его отца сердечное заболевание, и он приехал в Тегеран для лечения. Мухаммад возвращается из университета, но не видит Рамина в комнате. Он спрашивает о Рамине у своего соседа по комнате Саида. Оставайтесь с нами и послушайте диалог между Мухаммадом и Саидом. А вначале, как обычно, мы привлекаем ваше внимание к новым словам сегодняшнего урока. При желании можете их записать. То
میدانی
تو میدانی
ты знаешь
هتل آزادی
هتل آزادی
اتل آزادی
پدر
отец
مادر
мать
امروز
сегодня
آنها آمدند
они прилетели
او دارد
У дарад.
У него, нее есть.
Мариз.
Мариз.
Больной. Больная.
Амале джаррахи.
Амале джаррахи.
Хирургическая операция.
Барае.
Барае.
Для.
Бимария кальби.
Бимария кальби.
Сердечное заболевание.
Кодам.
Кодам.
Который.
Бимарестан.
Больница.
Мутаассефам.
Жаль.
Бимарестан дей.
Больница дей.
Анджа.
Там.
У амале джаррахи миконад.
У него хирургическая операция.
Кей.
Когда?
Ман не миданам.
Я не знаю.
Ман фикр миконам.
Я думаю.
Хафте.
Неделя.
Бад.
Следующий.
Хафте бад.
Следующая неделя.
Хатман.
Обязательно.
Пас.
Значит.
Айодат.
Посещение.
Ман бе айодат миравам.
Я пойду навестить.
Педараш.
Его, ее, отец. А теперь обратите внимание на диалог между Саидом и Мухаммадом.
Саид, Рамин куджаст? Ту мидани?
Саид, не знаешь ты, где Рамин?
Рамин бе хотеле Азади рафт. Педар ва мадар у бе Техран амаданд.
Рамин поехал в отель Азади. Его родители приехали в Тегеран.
Она кей амаданд?
Когда они приехали?
Эмруз амаданд, чон педар Рамин мариз аст.
Сегодня. Отец Рамина болен.
Пас барае муалиджа бе Техран амаданд.
Значит, они приехали в Тегеран для лечения?
Бале, педар Рамин бимари кальби дарад.
Да, у отца Рамина сердечное заболевание.
Мутаассефам. Мидани кудам бимарстан миравад?
Жаль. Знаешь ли ты, в которой больнице он будет госпитализирован?
У бе бимарстан дей миравад, ва анджа амале джаррахи миконад.
Он будет госпитализирован в больнице Дей, где у него будет хирургическая операция.
Кей амаль миконад?
Когда будет операция?
Немиданам. Фикр миконам хафтее бад.
Не знаю. Я думаю, на следующей неделе.
Ман хатмен бе айадата педара Ромин мирава.
Я обязательно буду навещать отца Рамина.
Ман хам бе бимарестан миаям.
Я тоже пойду с тобой в больницу. Еще раз обратите внимание на диалог между Мухаммадом и Саидом, но в этот раз без перевода. Постарайтесь повторить его.
Саид, Ромин куджаст? Ту ми дани?
Ромин бе хотеле Азади рафт. Педар ва мадаре у бе Техран амаданд.
Ана кей амаданд?
Эмруз амаданд, чон педар Ромин мариз аст.
پس برای معالجه به تهران آمدند.
بله، پدر رامین بیماری قلبی دارد.
متاسفم. میدانی کدام بیمارستان میرود؟
او به بیمارستان دی میرود و آنجا عمل جراحی میکند.
کی عمل میکند؟
نمیدانم. فکر میکنم هفته بعد.
من حتما به عیادت پدر رامین میروم.
من هم به بیمارستان میایم.
Надеюсь, что вы изучили диалог. Как вы уже узнали, Мухаммад решил навестить отца Рамина в больнице. Посещение больного – старая иранская традиция. В Иране больного навещают друзья, знакомые и родственники. Обычно они преподносят больному цветы, сладости или другие подарки. Есть ли у вас в стране подобная традиция? Если вам хочется узнать, что случилось дальше, следите за выпусками «Фарси для вас». До следующей встречи. Да хранит вас Аллах!
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Thank you.